Слушайте рассказы Михаила Зощенко.
Великие путешественники.
Когда мне было 6 лет, я не знал, что Земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал: «Земля есть круг. И если пойти все прямо, то можно обогнуть Землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел». И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал: «Скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать». Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик. Степке понравился ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников, и там он сказал мне и Лёле: «Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год».
Лёля сказала: «А если, Степочка, мы встретим индейцев?»
«Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен».
«А которые не захотят идти в плен?» — робко спросил я.
«Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы и не будем брать в плен».
Лёля сказала: «Из моей копилки я возьму 3 рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег».
Степка сказал: «3 рубля нам, безусловно, хватит, потому что нам деньги нужны лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить в костре». Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки, и в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб и сахар и кусочек сала, потом положили разную посуду — тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И, кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. А на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески, мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой. И за Лёлей с 3 рогатками, с очком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степа сказал: «Мешок дьявольски тяжелый, и я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок».
Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала: «Теперь пусть Минька несет».
Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления. До того этот мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я как маятник качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя 10 шагов, не свалился с этим мешком в канаву. Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком прямо на все эти вещи нырнул я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Степка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Степка свистнул собаку и хотел приспособить ее для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение скушал все сам. Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее, мы шли еще 2 часа. И, наконец, вышли из леса на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Он сказал: «Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути». И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре щека моя вздулась, как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Перед тем, как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля, и хныча, щека моя горела и ныла.
Лёля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо.
Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал: «Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям». Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец стало темнеть. Степка бросил мешок на землю, и мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра, и Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл, и мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, легли в темноте. Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку над головой Лёля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала. А упавшая шишка напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик. Ой, наконец мы задремали. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи. Ой, было раннее утро, и солнце еще не взошло. Лёля шепотом сказала мне:
«Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял».
Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг. Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне, замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне!» Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Ой, он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:
«Хороши бы мы были, если бы я лег ногами, куда попало. Вот мы бы не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, что надо идти туда». И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера. Мы покушали хлеба и двинулись в путь. Дорога была знакома, и Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее, он сказал: «Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как Земля есть круг.
Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал на телеге. Степка сказал: для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу. Мы стали проситься, чтобы нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть. Мы быстро покатили и ехали не больше часа. Вдруг впереди показалась наша деревня. Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, сказал: вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню, Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий. Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги. Сомнения не оставалось. Это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход. Степка прошептал: неужели же мы обогнули землю?
Лёля фыркнула.
И я тоже засмеялся. Но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку. Они только что сошли с парохода.
И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила.
Мы подбежали к родителям, и родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала:
ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули.
Лёля сказала:
если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие.
Мама воскликнула:
что я слышу? Их надо наказать.
Папа сказал: все хорошо, что хорошо кончается.
Бабушка, сорвав ветку, сказала: я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама, а Лёлю я беру на себя.
Папа сказал: порка — это старый метод воспитания детей, и это не приносит пользы. Дети, небось, и без порки поняли, какую глупость они совершили.
Мама, вздохнув, сказала: у меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, ну что это такое?
Папа сказал: мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления. С этими словами мы пришли домой. Мы сели обедать, и наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении. Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день. А на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним снова стали играть, как ни в чем не бывало. Остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера. А вечером, покушав, снова заснул, и что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности. Что касается меня, то во сне я увидел тигра, которого я убил выстрелом из рогатки.
Не надо врать.
Однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение. Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком. А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал потому, что мальчики, которые сидели позади, то шлепали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы, и когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший, и все время прислушивался, что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчики. А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочесть наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнеся ни слова. Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря этому я стал лепетать то, что они мне шептали. А в это время у меня был хронический насморк. Я плохо слышал одним ухом и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали.
Еще первые строчки я кое-как произнес, но когда дело дошло до фразы «Крест под облаками, как свеча, горит», я сказал «Треск под сапогами, как свеча, болит». Тут раздался хохот среди учеников, и учитель тоже засмеялся. Он сказал: «А ну-ка, дай сюда свой дневник, я тебе туда единицу поставлю». И я заплакал, потому что это была моя первая единица, и я еще не знал, что за это бывает. После уроков моя сестренка Лёля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Лёле: «Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение. Весело сияет месяц над селом».
Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала: «Минька, это плохо. Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа подарит тебе фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через 2 недели».
Я сказал: «А что же делать?»
Лёля сказала: «Одна наша ученица взяла и заклеила 2 страницы в своем дневнике, там, где у нее была единица. Ее папа послюнил пальцы, но отклеить не мог и так и не увидел, что там было».
Я сказал: «Лёля, это нехорошо, обманывать родителей».
Лёля засмеялась и пошла домой.
А я в грустном настроении зашел в городской сад, сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду, потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке. В саду я побежал назад, но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. Я пришел домой и сказал отцу, что потерял свой дневник.
И Лёля засмеялась и подмигнула, когда услышала эти слова.
На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету. Но там против русского языка снова стояла единица, еще более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. Через 2 дня учитель, узнав, что у меня нету этого дневника, заполнил новый. И кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне 2 по поведению. И сказал, чтобы мой отец непременно посмотрел мой дневник. Когда я встретился с Лёлей после уроков, она мне сказала:
«Это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. И через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было».
Мне очень хотелось получить фотографический аппарат. И я с Лёлей заклеил уголки злополученной страницы дневника. Вечером папа сказал: «Ну-ка, покажи свой дневник, интересно знать, не нахватал ли ты единиц». Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена. И когда папа рассматривал мой дневник на лестнице, вдруг кто-то позвонил.
Пришла какая-то женщина и сказала: «На днях я гуляла в городском саду, и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес, и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын».
Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все понял. Он не стал на меня кричать, он только тихо сказал: «Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтобы что-нибудь из вранья осталось неизвестным». Я красный как рак стоял перед папой, мне было совестно от его тихих слов. Я сказал: «Вот что. Еще один мой, 3-й дневник с единицей, я бросил в школе за книжный шкаф. Вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше», папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. Он сказал: «То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время остаться неизвестным.
И это дает мне надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик.
Когда Люля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своем уме. И теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы. И тогда Люля подошла к папе и сказала: «Папочка, я тоже получила сегодня двойку по физике, потому что не выучила урока».
Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. Это к папе пришел мой учитель и сказал ему:
«Сегодня у нас в классе была уборка. За книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький врун и обманщик, бросивший свой дневник с тем, чтобы вы его не увидели?»
Папа сказал: «Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в этом своем поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый врун и обманщик». Учитель сказал папе:
«Ах, вот как! Вы уже знаете об этом. В таком случае это недоразумение. Извините, покойной ночи».
И я, лежа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал и дал себе слово говорить всегда правду. И я действительно так всегда и теперь поступаю. Это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце спокойно и весело.